Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня, впрочем, как и всегда, вы можете слушать мой подкаст в тришках и майке, глыкать себе кофе, если, конечно, вам не надо в это время пырять и горбатить, но не стойте как полороты, а то что-нибудь промухаете или промухаете. Тема-то у нас сегодня уматная. Но что я как шалобол или шалоболка, тут, наверное, феминитив нужен, все говорю и говорю, пора уже объявить тему эфира. Если вы думаете, что я сошла с ума, это не так. Я просто сегодня собираюсь рассказать о таком явлении, как городские диалекты, региональные диалекты. Как известно, в каждом городе, в каждом регионе есть свой особенный язык. Все знают, если так по-простому это объяснять, про московский бордюр и питерский поребрик, но на самом деле в России региональных различий гораздо больше. Кстати, они есть, в общем-то, в любой стране, и в Америке тоже имеются, но мы сегодня поговорим о региональном разнообразии именно русского языка. А поводом к этому стало исследование. Лингвисты составили список слов, дающий представление об этом самом разнообразии. Для этого использовали данные блог-платформы Яндекс.Дзен, изучили статьи и комментарии 6 миллионов пользователей из всех регионов России в общей сложности 11 миллиардов словоупотреблений. А потом вместе отобрали самые интересные слова и дали им определение.
Курмыш – отдаленный район захолустья. «Да ты своего носа дальше Курмыша не высовывал», – так говорят жители Оренбургской области. Вихотка – мочалка. После такой работы хочется помыться с мылом и жесткой вихоткой. Вихотками пользуются в Сибири и на Алтае. Втулять – навязывать. И это по телеку втуляют, ужас! Это слово распространено во многих российских регионах. Растыка – неудачник, недотепа. «Я не просто растыка, а растыка удачливая». Так говорят в Астраханской и Вологодской областях. Хабазина, громадина. Вот это дом, ну ты хабазину отгрохал. Так говорят в Свердловской области. Акация, оказывается. Акация, вон оно как, ну ясно, ну извините. А это Республика Саха, Якутия.
И вот сегодня у нас в гостях авторы этого исследования Иван Левин, младший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Борис Иомдин, заведующий сектором Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, научный сотрудник Яндекса. Борис, добрый день.
Добрый день.
Я бы хотела вас для начала попросить разобрать мою вступительную фразу, чтобы наши слушатели сразу не испугались и не убежали, не отключились вообще. Поняли, о чем речь. Давайте ее разберем.
Да, с удовольствием, если вы повторите, да, потому что я все не запомнил, хотя там было много прекрасного.
Да. Итак, я начала с того, что слушать наш подкаст можно в тришках и майке. Что это такое?
Тришки – это тренировочные штаны, так как называют в Красноярском крае. В Кемеровской области их же называют трикушки.
Трикушки?
Ну, где-то еще их называют трико, да, но трико – это такое вроде бы регионально неотмеченное слово, а вот тришки и трикушки, да, это вот в нашем исследовании такие слова выявились. Я их раньше, скажем, не знал.
Дальше я сказала, что можно, пока слушаешь, глыкать себе кофе. Может быть, Иван тут пояснит.
Глыкать – это просто пить. Довольно много разных региональных слов для глагола «пить». Ну, у некоторых из них есть еще такие как-то ассоциации, что это обычно про алкогольные напитки используются. Ну, как, собственно, и само слово «пить» иногда можно сказать, подразумевая алкоголь. Вот. Но, как вот вы сказали, с кофе тоже можно.
Я еще, кстати, думала «глыкать» или «глыкать», потому что, может быть, по аналогии с «глотать», но потом мы выяснили, что «глыкать». А как мы это выясняем, это мы чуть попозже расскажем. Я вас попрошу рассказать. Дальше я сказала, если, конечно, вам не надо в это время пырять и горбатить. Борис.
Пырять, горбатить – это тяжело работать, вкалывать, как это говорится в таком общем языке. Но мало желающих пырять на тяжелой работе, так могут сказать в некоторых регионах, судя по вот нашему исследованию, Нижегородская область, Оренбургская область, Самара, Ульяновск, вот там. А вообще для работы много разных слов у нас попались. Копытить, вмахивать, колымить, брушить, мантулить. Вот это очень такая распространенная идея для того, чтобы она по-разному называлась в разных регионах.
Но не стойте, как полороты, дальше я сказала. Тут Иван, наверное, может пояснить.
Полороты – это такой, ну, как рассеянный, может, немножко глуповатый. Значит, человек – это тоже довольно много где, не очень пересекающиеся регионы. Там и в Сибири есть, и в Вологодской области используются тоже.
Полороты – это, наверное, от того, что полый рот, да, как пустой рот, стоит с открытым ртом, да?
Или так, или как полоумный, как бы наполовину. Тут хороший вопрос, да. Но вообще, действительно, скорее открытый рот, да.
Да, кстати, может быть. Я сказала, не стойте как полороты, а то что-нибудь промухаете или промухаете. Что это такое, Борис?
Да, это тоже слово, по-моему, очень смешное. Это Краснодарский край, Приморский край, и это значит упустить, потерять, пропустить. Мне тоже было очень интересно, промухать или промухать, но вроде бы все-таки промухать. Могу даже рассказать, как я это узнал, или оставим интригующе.
Да, можно попозже рассказать.
Хорошо, хорошо.
А тема-то у нас сегодня умат. Ну, уматная – это, наверное, такая отличная, классная, да, Иван?
Да, у отличного тоже есть довольно много разных синонимов региональных. Там есть бомбовский, который, ну, вроде бы довольно понятный, может даже быть. Есть баски или баской, которое тоже и в диалектах можно встретить, и, ну, в некоторой части страны, и в таких, в городских вариантах языка тоже.
Ну и, наконец, в конце я сказала, что я как шалабол все говорю и говорю, Борис.
Шалабол, да, иногда пишется через «а», иногда через «о». Вообще с орфографией таких слов трудновато, их ведь в словарях в основном нет. Ну, болтун, трепло. Кстати, в некоторых регионах есть такое замечательное слово, мне очень понравилось, балало. Значит, то же самое, что шалабол, и даже, видимо, тот же корень.
Балало?
Бололо, да, это в Ивановской области так говорят. Тот же, видимо, корень, что и болтать. Вот шалабол тут какой-то даже с двумя корнями слово. Вот люди говорят, я не шалабол, по делу всегда говорю. Это в основном Забайкалье, Хабаровский край, Иркутск, Амурская область, вот там есть шалаболы. Встречаются, конечно, и в других местах, но вот по нашему исследованию получается, что вот здесь резко чаще, потому что мы именно выбирали слова, которые встречаются существенно чаще, чем в других регионах.
Расскажите, пожалуйста, как вообще возникла идея этого исследования, как оно проводилось?
Дело в том, что Яндекс это исследование готовил к Дню русского языка, вот 6 июня, в день рождения Пушкина. Традиционно уже что-то такое интересное. Хотелось, чтобы такие новые технологии компьютерные соединились с лингвистическими какими-то навыками, те данные, в общем, уникальные, которые есть у Яндекса, чтобы можно было как-то здесь использовать. Ну и чтобы показать такой вот живой русский язык, не замшелый, не какой-то такой правильный, в который учат в школе, потому что у людей часто, к сожалению, русский язык ассоциируется с тем, что вот запятые, орфограммы и прочее, что скучновато. А тут вот действительно, что вот большая страна, и мы говорим по-разному. Как это посчитать? И оказалось очень удобно это сделать действительно в материале Яндекс.Дзена, потому что там очень много действительно людей пишут, и пишут свои тексты, и комментируют. И это, в отличие от большинства других текстов, которые у нас вообще есть в распоряжении лингвистов, это тексты живые, потому что их никто не редактирует. Как человек написал, так и есть. Никакой Яндекс, никто другой ничего там не меняет. Все опечатки, все ошибки, все любые слова там так и будут. И это вот для изучения живой речи очень хороший материал. Ну, а кроме того, поскольку это внутри яндексовские блоги, то есть на серверах Яндекс, то, соответственно, известно, в каких городах люди писали. Есть эти данные, чего тоже раньше было мало. Вот такая возникла идея. Дальше уже осталось что сделать? Собственно, скачать все эти тексты, посчитать, сколько раз встретилось каждое слово, и, что важнее, может быть, сколько разных пользователей его употребило, потому что, может быть, человек индивидуально любой в каком-то слове, это тогда не очень показательно. Смотрели именно разных пользователей. Дальше выбрали такие слова, которые встречаются в некоторых регионах, по крайней мере, в 3 раза чаще, чем в среднем. Иногда в 3, иногда в 5, в 10, у нас даже было в 20, 30 и в 60 раз чаще. Совсем такие вот точечные слова, вот, скажем, в Тульской области некоторые слова встречаются в 60 раз чаще, чем в среднем. И это признак, что это, по-видимому, слово вот такое местное, региональное. Вот показалось интересным это изучить, и вот это и было сделано.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях лингвисты Иван Левин и Борис Иомдин. Иван, а вы много новых слов узнали, когда работали над этим исследованием?
Да, безусловно. То есть я вообще над такой вот региональной лексикой русской работаю где-то уже около 1,5 лет, там и в других форматах тоже, но все равно это всегда такое бездонное поле для исследований, на самом деле, потому что все время что-то новое всплывает.
Какие слова, например, вас удивили, вот которых вы никогда не знали, а в процессе работы узнали?
Таких, не знаю, удививших или особенно понравившихся можно, наверное, назвать. Там, во-первых, слово еще с таким нетривиальным ударением «шурушки». Это там в Новосибирской, в Томской области используется для всяких там штучек, вещичек, там, которые где-то, ну, например, там валяются, их там собрать можно или как-то что-то такое.
Какие-то мелкие вещи.
Ну да, да. Еще очень понравилось, ну, даже не слово, а такое устойчивое выражение, как бешеная тарашка в Нижегородской области используется. Это значит, так как-то лихорадочно, очень спеша что-то делать.
А вообще тарашка это что, это животное какое-то? Или рыба?
Ну вот не очень понятно, потому что употребляются исключительно или почти исключительно именно вот в этом сочетании. То есть, возможно, где-то за пределами него в языке оно тоже существует, но это нужно отдельно еще смотреть, исследовать.
Потому что я слышала выражение как бешеная килька. Из-за этого у меня сразу возникла ассоциация с рыбой, что, может быть, это рыба какая-то.
Ну вообще, если рыба тарань, действительно, может быть, это она и есть. Не знаю, часто ли она бывает бешеной, но вообще килька тут нас наводит на эти размышления, да.
Но образ очень хороший, да, потому что рыба как-то быстро плывет вот хвостом туда-сюда, суетится.
Вполне возможно, да.
Да, попадаются очень много таких вот действительно образных и ярких эмоциональных слов, вот, но не только. И для каких-то совершенно повседневных, нейтральных вещей тоже бывают такие слова, которые характерны для каких-то регионов, а в других их совсем не знают.
Иван, а вы, кстати, сами откуда? Из какого региона? И употребляете ли вы местные слова своего региона?
Да, я сам из Москвы, и здесь немножко сложно, на самом деле, говорить про региональные слова, потому что, ну, если смотреть на наше исследование Яндекса, то в Москве выделяются некоторые слова региональные, как, например, там «едальня», это как заведение питания. Но вообще очень часто бывает, что те слова, которые в Москве используются, их используют и в других регионах тоже. То есть вообще нужно здесь понимать, что когда мы говорим, что вот там, например, в таком-то регионе используется такое-то слово, это не значит, что все люди там используют только его, да, что, например, если мы говорим, что в Петербурге водолазку называют бадлоном, да, это не значит, что все всегда ее называют только бадлоном. И это не значит, что слово водолазка там совсем неизвестно.
Угу.
Вот наоборот, это, ну, в данном, по крайней мере, случае, это уже скорее работает то, что за пределами Петербурга слово «бадлон», оно практически полностью отсутствует. И люди его скорее не поймут.
Борис, а вы тоже москвич?
Да, да, я тоже москвич. И для меня вообще практически все эти слова были новые. Там у нас в общем списке почти 4-3-800, по-моему, общий список. Тоже можно, кстати говоря, скачать. Мы его так называем «датасет». Нас еще ругали «датасет», надо «дейтасет», раз уж то, ну, такое новое слово теперь тоже есть. Набор данных, если по-русски. Там есть все цифры, сколько раз чаще встречается каждое слово, в каком регионе и значение тех слов, которые мы уже описали. И там вот столько. Я почти все эти слова, в общем, не знал. Ну, некоторые слова я узнал, но уже будучи лингвистом, вот в рамках наших исследований в работе на словаре бытовой лексики и еще что-то такое. А так вот просто как носитель мало. Ну, там бывали слова, которые я знаю из художественной литературы, какие-то такие, какой-нибудь Виктор Астафьев или какие-то такие вот писатели с ярко выраженным диалектным уклоном. Но большинство было новых. Надо сказать, что даже московские слова, о которых вот сейчас говорил Иван, для меня не все были известны. Там, скажем, было слово «корнер». Вот видно, что в Москве оно встречается чаще. Я не знаю, насколько вам слово «корнер», кстати говоря, знакомо. И как бы, чтобы вы сказали, что...
Я его видела в этом исследовании, специально на него кликнула, потому что я забыла, что это значит. Потому что, естественно, здесь, я живу в Америке, в речи русскоязычных эмигрантов «корнер» имеет совершенно другое значение.
Вот-вот-вот, я и думал, что это будет очень различаться.
Поэтому я кликнула, но мне кажется, что это, наверное, в последние годы только появилось вот это слово «корнер» в его московском значении.
Да, новое. Но вот я просто действительно... Я его знал как раз в старом значении угловой в футболе, но в последнее время в футболе чаще используют вот русские, там теперь говорят не голкипер, да, не хавбэк, а говорят, соответственно, русские слова, там, вратарь, защитник, полузащитник и так далее. И вот, соответственно, вместо «корнер» угловой, я даже специально проводил опрос в своей группе, лингвистические опросы, там большая часть людей не знала этого слова, угловой удар знали, но знали люди, вот даже в нескольких значениях этот «корнер», такой стенд определенной марки внутри магазина, скажем, косметических, сетях, как у «Корнер» какой-нибудь там, «Эйвен» или что-то. Или еще такой небольшой магазинчик, вот представим себе торговый центр, то, что «Молл» называется, наверное, по-американски, да?
Да.
А там внутри вот стоечка, что ли, где что-нибудь продают.
Уголок.
Уголок. Но он как раз интересно, что он не обязательно в уголке, он как бы по дороге с тобой встретился. Такой домик в домике, что ли, вот это так называют. Ну, не было хорошего слова. Ну, вот я его в этом значении уж точно не знал. Но вот оказывается, что в Москве это чаще. И тоже не то, чтобы все так говорят, как мы видим, большинство пока не знает. Ну, это особенно в какой-то такой стильной, что ли, прессе, в каких-то рекламных текстах, это есть. А наоборот, слово «человейник», которое тоже там в Москве больше встретилось, но я его встречал, конечно, на форумах, такое немножко ругательное, вот понастроили человейников, большой многоквартирный дом, но тоже...
Это большие многоэтажные дома.
Да, да, ну я слышал, я тоже так не говорю, но вообще столько слов меня там поразило. Иногда действительно у них такое звучание интересное, вот некоторые примеры мы уже приводили, иногда значение такое, что действительно кажется, ну как же вот... Не было такого слова, скажем, было слово «перехватиться». Мне прям казалось, что я его вроде бы даже знал, но нет, не знал. Вот «обойтись», «перебиться», «перекусить», вот что-то такое, «перехватиться на первое время». Так говорят, скажем, в Кировской области или в Пермском крае. И вот так звучит вроде бы понятно, но не было такого слова. Еще я долго мучился над толкованием слова «кеся-меся». Вот, по-моему, симпатичное слово. Белгородская область, вроде даже в других местах ее нет.
Ой, какая прелесть!
Но это вот, это такое, некоторая мешанина. Вот если люди обсуждают рецепты кулинарные, там скажут, ну, картофель варить кубиками, ну, получится кеси-меси. Или там подали непонятно чего, кеси-меси какая-то. И вот мне казалось, ну, есть же такое слово в литературном языке. Вот, ну, нет хорошего слова. Вот я его не нашел, по крайней мере. Когда ты ругаешь какое-то блюдо за то, что там все перемешано и непонятно, что там есть. То ли тюря, то ли мешанина. Ну, все это вот не точно. А вот кеси-меси, по-моему, просто... Такой замечательный.
То есть получается, что местные вот эти языки, городские диалекты, они иногда оказываются точнее в определении каких-то вещей и явлений, чем наш литературный язык, да?
Да, да, иногда просто вот какая-то лакуна заполняется, вот не было хорошего слова, а тут, пожалуйста, оно есть. Иногда, конечно, такие пары, дуплеты, что ли, синонимы, да, иногда действительно вот не было. Вот еще мне понравилось тульское слово «захряснуть». Там примеры такие: кран на трубе захряс, придется менять. Но это что-то вот в сумме затвердеть, увязнуть, заржаветь, застрять. В общем, как-то так стать хуже двигаться.
А я бы подумала, если честно, так меня бы, если спросили захряснуть, я бы подумала, это как заложить за воротник, вот выпить что-то такое.
А, нет, нет. Вообще, кстати, на тему выпить почему-то было слов не очень много, хотя, казалось бы, ну, было слово халкать, по-моему, я вот еще думаю, связано ли оно с алкать и с алкоголем. Это все разное, кстати, происхождение слова или нет. Ну, да, есть такой халкать в Челябинской области, но не очень много.
Да, как раз, Борис, вы предварили мой следующий вопрос, я его Ивану хотела задать. Вот в самом начале вы обратили внимание на то, что есть определенные понятия, которым соответствует очень много слов, то есть у них очень много синонимов. Например, у слова «работать», да, как вы сказали, или у слова «отличный». А какие слова, Иван, вы бы назвали вот такими, ну, словами с самым богатым синонимическим рядом?
Угу. Ну вот, да, как раз вот то, что уже сказали, «работать» или «отличный». Или, например, еще очень много разных вариантов обозначений для такого среднего специального учебного заведения, то, что сейчас по-русски обычно называют колледжем, да, но это как бы вот уже не в английском значении слова колледж, а скорее такое вот, ну, некоторое рабочее учебное заведение, и у него тоже очень много разных, да, там, как, например, хабзайка, фазанка, рогачка, путяга и так далее. То есть понятно, что все они такие скорее разговорные, и сами эти заведения не будут так называться, но вот люди их используют и пишут. Вот, и еще есть некоторые такие, тоже, скажем так, синонимические ряды, но которые, может быть, не совсем, там, не совсем прям одно и то же слово означают, но очень похожие. Например, вот такие слова, как «мульда», «кеска», «пухто», «кагат». Тоже, если, да, с ними не быть знакомым, довольно сложно, наверное, понять, что они означают. Это всякие разные виды мусорных контейнеров, и здесь они, во-первых, распределены регионально, а во-вторых, кажется, что еще просто в разных регионах прототипические мусорные контейнеры могут чуть-чуть по-разному выглядеть. То есть какой-то вот такой прототипический пухто, это, да, это питерское слово, может все-таки внешне немножко отличаться от какой-то там мусорника или там еще от чего-то.
Борис, есть что добавить к этому?
Да, да. Ну, мусорники действительно это какая-то неисчерпаемая тема. Кстати, вот слово «мусорка» теперь уже становится каким-то, видимо, общеупотребительным. Еще когда-то, когда я начинал заниматься бытовой лексикой, казалось, что это, в общем, ну, какой-то очень разговорный, просторечный. А теперь, пожалуйста. Ну, вот у нас еще обнаружились дополнительно мусорник и мусорница в разных регионах, род различается. Кстати говоря, тут У нас вот это исследование касается только России. Но вообще говоря, ведь русский язык распространен за пределами России, как мы понимаем, и там тоже свои варианты будут. И вот я помню, что одесское слово – это «альтфатер», если я правильно помню. Это все какие-то, видимо, фирмы, которые пришли вот на рынок этих, что ли, мусорных контейнеров, и, соответственно, вот было на нем написано, вот так и запомнилось. Это один из таких, кстати, частых довольно источников появления вот этого разнообразия регионального.
Способов.
Да-да-да. Вот, скажем, еще у нас быстрорастворимая лапша – это тоже то, что очень часто здесь называется по-разному. Там есть слово «анаком», это вроде бы тоже такая фирма, есть слово «чойс», есть слово «доширак», есть слово, и от него уже «дошик». И это все от разных фирм, по-моему. И там что-то корейское, что-то еще какого-то происхождения. А есть более русские названия, скажем, БПшка, то ли от быстрого приготовления, то ли вот еще от таких тоже разговорных названий бич-пакет и бомж-пакет. Вот эта лапша, это интересно тем, что это вот уже не диалект, этого нет в никаких словарях русских диалектов, диалектологи этого не изучили, потому что это ведь новая вещь, достаточно новая, когда появилось такое. И вот, пожалуйста, у нее тоже есть вариативность.
Да, и это говорит о том, что эти региональные словари, они постоянно обновляются.
Да, это очень быстро все происходит. Вот первый словарь, мы там в исследовании в самом начале говорим о нем, словарь языки русских городов, который Владимир Иванович Беликов делал с компанией Аби. Он, ну вот, к сожалению, пока не вышел в каком-то готовом виде, но там был целый форум вокруг него, я там тоже немножко участвовал с какими-то коллегами, обсуждал. Мы сравнили сейчас с тем словарем, он там больше 1000 слов было собрано, у нас сейчас вот больше 4000, и, соответственно, очень многих там не было. Возможно, их просто не смогли найти, потому что этот метод новый, вот, который мы сейчас это делали, таким сплошным сравнением всех слов и выявлением таких частотных выбросов. Тогда это, скорее всего, вручную делалось. Но и действительно какие-то слова появляются, потому что новые реалии возникают. Там не только какие-то такие вечные ценности вроде «выпить» или «поработать», но там есть и какая-нибудь от кондиционера разные варианты. Какой-нибудь, где-то есть «кондюк», а где-то «кондишка». Там есть и разные варианты от «браконьера». Но почему-то вот кондюками Брянской области называют эти самые кондиционеры.
Ну, «кондюк» – это грубо, а «кондишка» – ласково.
А, может быть.
Это кондюками, наверное, знаете, всегда есть борьба в офисе между теми, кто мерзнет, и кому жарко. Вот, наверное, кто мерзнет, для тех кондюк.
Для тех, как кондюк, да. Может быть, это можно было бы, знаете, еще так сравнить с метеорологами, с тем, где какой климат. Вот кондишка в Приморье. Значит, может быть, действительно это связано. Это то, что, кстати, на первом языке русскоязычного населения Израиля называется словом «мазган». И тоже там никто не говорит.
Мазган?
Мазган – это ивритское слово, но вы видите, ведь вообще любят, так сказать, свои слова составлять из существующих библейских корней, вряд ли в Библии был кондиционер, но слово «мазган» есть до такой степени, оно приелось там, все привыкли к нему, что я слышал вопрос, как кто-то говорит из русскоязычных жителей, а как же на иврите это будет «мазган»? То есть люди были уверены, что это вообще русское слово, этот самый «мазган», а в Америке, небось, говорят «кондишн», да?
Ну, русскоязычное население так и говорит «кондиционер». Кондиционер. Или AC.
AC, вот AC, да, кстати. Это, я думаю, что AC просто не поймут, скорее, жители России в основном, потому что вот все привыкли к разным производным именно от кондиционера.
Я напомню, что вы слушаете подкаст «Знаем толк». Меня зовут Ксения Туркова. Мы сегодня говорим о языковом разнообразии России, и у нас в гостях лингвисты Иван Левин и Борис Иомдин. А теперь минутка поэзии. Я знаю, что Иван и Борис определяют ударение во всех этих экзотических словах с помощью как раз поэзии. Иван, расскажите подробнее об этом.
Да, это на самом деле больше Боря этим занимался. Вот, но я могу рассказать про принцип. Когда мы видим вот какое-то слово, да, написанное, мы по контекстам, по тому, как оно употребляется, можем понять, что оно значит. Но вот как оно произносится, куда там поставить ударение, это уже гораздо более сложный вопрос. Но иногда это там можно как-то понять, потому что понятное словообразовательная модель, что-то такое. Иногда это все-таки остается загадкой, и вот один из способов понять, это найти какие-нибудь стихи, в которых это слово используется, и там по размеру, по рифме уже это будет видно. Да, но это, поскольку это такие тоже слова по большей части довольно разговорные, то и стихи здесь такие, ну, скорее, не какая-то там высокая профессиональная поэзия, но есть такой прекрасный сайт «Стихи.ру», на котором уже просто тонны всякой поэзии разного уровня качества, если смотреть с какой-то такой филологической стороны, но для лингвистов это тоже шикарнейший материал для того, чтобы искать как раз ударения какие-то.
Вот, может быть, Борис нам что-то процитирует, шедевры какие-нибудь?
С удовольствием, да. Вообще, мне кажется, русская акцентология теперь без сайта «Стихи.ру» уже никуда. Но вот я искал те случаи, когда действительно я сомневался. «Тришки» или «Тришки» вообще могло быть и так, вообще могло быть и так, вот эти самые треники. Ну вот нашел тут же стих за минуту. На ночном крыльце сидели, пиво пили, чипсы ели, кепы, тришки и кроссовки, полуночные тусовки. Ну, понятно же, что тогда, значит, что тришки размер дает. Или вот промухали или промухали. Мы тут разделились, надо сказать, во мнениях. По-моему, Ваня считал, что промухали, я считал, что промухали. Ну, тут же открываю, пожалуйста, в Кусковском парке что-то ухает, в Кузьминках ухало вчера. Мероприятие промухали, вкричали женщины, ура. Ну, и там довольно много такого рода.
А вот кофе глыкать, еще что-то вы находили, по-моему, про кофе.
Глыкать, да, значит, кофе глыкать, да, горе мыкать, там что-то такое, помню, было. Да-да-да, значит, довольно глыкать брашку из курара, то есть все видно, что это, что глыкать, а не глыкать, хотя тоже у нас... А, хватит глыкать только водку, поиграть пора в селедку. Ну, это практически палка и селедка из Незнайки.
Вечные ценности пить и работать, как вы сказали.
Да, да, именно так, да, но ударение однозначно определяется.
А нет ли определенного снобизма по отношению к городским диалектам? Ну, мол, только в Москве правильно, а все остальное – это такая низкая речевая культура, и вообще зачем это изучать?
Вот, к сожалению, есть вообще наша идея, это да, была в том, чтобы вот как можно меньше эту идею продвигать наоборот, что вот настолько мы все по-разному говорим и нигде не лучше. Ну, понятно, что все эти слова малолитературные, но просто вот это такое, такое их свойство, они разговорные, но не то, что разговорные слова одного региона чем-то хуже, чем разговорные слова другого региона, наоборот, здорово, разнообразно. Но он есть даже, вот, может быть, Ваня скажет про уже некоторые ощущения от комментариев, да, исследование вышло, уже комментарии есть, ага.
Да, ну вот на самом деле про это исследование довольно много где писали, и во всяких там общероссийских СМИ, и в некоторых региональных, и поэтому огромное количество комментариев можно найти, я их тоже решил просмотреть, и они сами эти комментарии тоже сами по себе интересны, на них можно хоть отдельные исследования проводить, что их можно разделить как бы вот на несколько типов. Там, ну, одни такие самые тривиальные, что, да, очень интересное исследование, узнал там такие-то слова, и, ну, да, нам это приятно. Вот, а другие комментарии, которые, казалось бы, нам должны быть неприятны, они, на самом деле, тоже очень интересны с лингвистической точки зрения, потому что, ну, есть такой тип комментариев, которые можно условно обозначить, что это не нужно изучать, да, что это вот какие-то там малограмотные люди говорят, что это там просторечие, что это какие-то заимствования, или что это там у нас так на самом деле никогда не говорили, это привнесли какие-то там приезжие из других регионов. Вот. И за этим всем просвечивается такая, на самом деле, довольно известная картина, которую, ну, во многом даже еще в рамках школьного преподавания русского языка отчасти о нем рассказывают, что вот есть у нас условно такой вот как бы русский язык, который великий и могучий язык Пушкина и Достоевского, а есть вокруг него всякие какие-то вот там плавают, не знаю, диалектизмы, просторечия, жаргонизмы, заимствования всякие, которые портят русский язык, и нужно его от них оберегать. И вот такое представление о русском языке, оно на самом деле его очень часто можно встретить, и мне кажется, оно тоже очень характерное именно вот для вот этой вот русской, или может даже точнее российской культуры языковой, потому что, ну, далеко не во всех странах, далеко не со всеми языками что-то такое встречается. Ну вот, а здесь как бы, нам, как лингвистам, как раз может быть даже интереснее во многом смотреть на какой-то вот этот вот такое вот ядро языковое, а как раз вот на такие вещи, какие-то менее изученные, которые не везде встречаются, не всегда встречаются, потому что очень интересно понять, а как имена они употребляются, а где имена они употребляются, а какая система может из всего этого выстроиться.
Борис, почему, как вы считаете, важно людям знать о региональном разнообразии и узнавать все эти новые слова?
Ну, вообще, мне кажется, узнавать новое здорово. Потом это, ну, вообще помогает взаимопониманию. Люди описывают, пока читал, вот месяц мы, в общем, смотрели на эти слова и читал разные примеры, форумы, и часто были такие, ну вот что мы называем метаязыковые обсуждения, когда человек не просто употребляет слово, а когда он сам о нем что-то пишет. Ну, например, люди делятся такими историями. Я вот приехал там в какой-то другой город, попросил куксу, а на меня смотрит, какую еще куксу или какой еще чё, если все та самая лапша. Или там люди не понимали, почему слово «пульный», такое обычное для Сахалина слово, значит, не понимали говорящие с ним его собеседники, ему не приходило в голову, что вот это слово кто-то может не понимать. Вообще, мне кажется, идея, что то, как ты говоришь, это не все говорят так же, что вообще говоря, мы можем говорить по-разному, мы разные, я ее очень люблю продвигать на самых разных материалах, на материале слов, которые разные поколения используют, и на материале слов, которые используют люди разных профессий, и вот и разные регионы тоже. Мне кажется, это какая-то очень важная идея, что мы разные, говорим по-разному. И это интересно. Но вообще тут, конечно, могут быть и какие-то культурные. Вот я уже видел первое исследование. Ну, так сказать, социологи, культурологи заинтересовались вроде бы тоже этим. Почему вот в каких-то регионах какие-то темы чаще всплывают, а в каких-то меньше. Это, ну, просто, мне кажется, для науки тоже, тоже очень ценно. Ну, а для лингвистики уж, конечно, там вот такие вот следы. Иногда оказывается, что какое-нибудь польское слово где-нибудь всплывает там в Сибири, потому что в свое время, там, еще чуть не в 19 веке, там какие-то поляки оказались, и вот историкам это известно, и вдруг там возникает какие-нибудь гачи или какое-нибудь такое слово. То есть это и по слову ведь очень многое можно узнать об истории самого понятия или как передвижении людей. И вот здесь вот такие обломочки каких-то предыдущей жизни видны в этих словах.
Иван, а много синонимов к слову «говорить»?
Ну, вот таких вот, чтобы каких-то нейтральных, у нас здесь не всплыло в этом исследовании. А, то есть это не значит, что этого нет, потому что, ну, никогда нельзя считать, что это исследование полное, но вот каких-то вот прям региональных скорее нет.
А, я думала просто, поскольку у меня была вступительная фраза, я хотела что-то для заключения придумать и сказать, как мы хорошо поговорили.
Ну, парочку все-таки скажу вам. Буробить было. Бурагозить. Ну, правда, там, понимаете, не очень ты скажешь, потому что буробить – это скорее не очень хорошо бормотать, говорить ерунду, а мы вроде не ерунду говорили. Ну, вот.
Нет, ерунду мы не говорили.
Если себя оценить плохо. Вот. Или, скажем, вчесывать – это говорить бурги. Но это скорее тоже какая-то неправда. У нас все сплошная правда. Вообще, действительно, с этим словом там мало нейтральных. Они обычно какие-то оценочные. Вот. А так, чтобы нейтрально сказать, поговорили, ну, тут уж придется литературное слово, боюсь, использовать, хотя было бы красиво.
Да, придется так. Ничего не вчесывали никому, не буробили, да, правильно я это произношу?
Не буробили. Да-да, вроде так.
А если хотите подробнее узнать обо всех этих словах, почитайте исследование Яндекса. Конечно, мы рассказали только о небольшой части. Ну, и мне тоже очень нравится эта идея, о которой вы сказали. Идея, простая идея о том, что, в общем-то, все мы разные. Мы все по-разному не только выглядим, но и по-разному говорим. Это, об этом тоже очень важно помнить. Спасибо большое. Я благодарю сегодняшних гостей моего подкаста. Это Иван Левин, младший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, и Борис Иомдин, заведующий сектором Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, научный сотрудник Яндекса. Я Ксения Туркова. Вы слушали подкаст «Знаем толк». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!